Радио «Вера» представляет. Библейские чтения Великого Поста.
Книга пророка Исаии.
Здравствуйте! С вами епископ Переславский и углический феоктист. Сегодня Православная Церковь предлагает нашему вниманию очередной отрывок из книги пророка Исаии, который состоит из стихов 7 по 16 5 главы.
«Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои, – сказал Господь Саваоф, – многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые без жителей. 10 участков виноградники дадут 1 бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитра, и гусли, тимпан и свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою. Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут, а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святый явит святость свою в правде».
От имени Бога и по его повелению Исаия обличает одну ограниченную группу людей. Тех, кто прибавляет дом к дому и присоединяет поле к полю. То есть тех, кто целиком и полностью сконцентрировался на приобретении разного рода недвижимости. Увлекся настолько, что через это приобретение начал притеснять других, тех, кто не так ловок и успешен. Бог через Исаию говорит, что все это ни к чему не приведет, что многочисленные домы эти будут пусты. Тема, которую затрагивает сегодняшнее чтение, была бы совершенно неактуальна для Израиля, если бы народ остался верен законам, положенным в основу государства. Ветхий Завет доносит до нас историю завоевания обетованной земли народом Израиля. Там же мы можем найти и перечень законов, которые должны были действовать в новообразованном государстве, но от выполнения которых народ уклонился. В первую очередь здесь речь идет о юбилейных годах и о праве на землю. Согласно библейской книге Левит, никто не мог продать и купить землю навсегда. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня. Каждый 50-й год все должно было быть возвращено прежним владельцам, вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств. Для Израиля времен пророка Исаии упоминаемое им отношение к собственности было не только набившей оскомину историей про бедных и богатых, но еще и отступлением от Богом данного закона. Но любопытно здесь, тем не менее, и соотношение богатых и бедных. Ведь совершенно очевидно, что людей, которые сверх всякой меры увлечены приобретением земель и домов, в любом обществе меньшинство. Большая часть общества не может позволить себе этого сделать, как и вообще какие-либо накопления, и живет от зарплаты к зарплате. Эти пропорции сохраняются всегда и в любом обществе. Откровенно богатых людей немного. Но далее Исаия пишет, что «зато народ мой пойдет в плен непредвиденно». Получается довольно странно. Грешат одни, а пострадают все. Дело тут в том, что любое общество, несмотря на социальное расслоение, представляет собой удивительно единый монолит. Мы все болеем одними и теми же страстями. Вопрос лишь в стадии болезни. Тот факт, что кто-то не грешит теми грехами, о которых говорит Исаия, вовсе не означает, что человек не поражен той же самой страстью, в данном случае страстью к неограниченному приобретению. Дело тут лишь в возможности для реализации этой страсти. У кого-то такая возможность есть, а у кого-то ее нет. Именно поэтому Христос Спаситель говорит, что какое-либо дурное греховное пожелание по своей сути равно самому действию.
Библейские чтения Великого Поста. Библейские чтения Великого Поста.
Книга Бытия.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается книга Бытия, глава 4, стихи с 8 по 15. Давайте послушаем.
«И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Бог Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу Богу, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мною, убьет меня. И сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его».
В духовной жизни существует одна закономерность, которая прекрасно известна и современной психологии. Зачастую человек, который совершил дурной поступок, замыкается в себе. Любая попытка пожалеть его, проявить снисхождение, помочь выбраться из сложившейся ситуации вызывает в нем раздражение и злобу. Он всеми силами старается оградить себя от окружающих, которые, как ему кажется, таят в себе угрозу. История Каина и Авеля – прекрасная иллюстрация этого закона. Увидев, что жертва брата угодна Богу, а его приношения нет, Каин закрывается в себе. Его терзают разочарование, раздражение, зависть и злоба. Вместо того, чтобы пойти и поговорить с отцом или с матерью о проблеме, излить душу, облегчить совесть, он полностью отдает себя этому чувству, которое в ответ разрастается в нем, как опухоль. Интересное замечание по этому поводу делает преподобный Ефрем Сирин. Он говорит, что Каин боится позора. Ему кажется, что его родственники, которые видели все произошедшее, будут укорять его и смеяться над ним. Окружающие становятся ему чужими. Наконец, обида и ненависть так завладевают его умом и сердцем, что в состоянии одержимости он отводит Авеля в поле и там убивает. Чужие Каину становятся не только люди, но и Бог. Господь обращается к нему с вопросом, где находится его брат. Он делает это совсем не для того, чтобы обличить и покарать убийцу. В первую очередь, Бог хочет, чтобы Каин открылся. Он побуждает его к покаянию. Ведь лишь оно может облегчить те страдания, которые доставляют его душе бушующие в ней страсти. А потому Бог и начинает разговор издалека. Однако ответ Каина, «Разве я сторож брату своему?» свидетельствует о его крайней озлобленности и обиде на весь мир. Открываться он не желает. Видя это, Бог и предрекает Каину вечные скитания. Совесть будет гнать его вперед, и нигде он не сможет найти себе пристанище. Опять же, перед нами не столько наказание и приговор, сколько констатация факта. Любой нераскаявшийся грешник – это изгой. Земля горит у него под ногами. Даже если он никуда не бежит, он вынужден постоянно скрываться от своей собственной совести, лицемерить перед окружающими, прятаться от Бога, а потому и страдает по своей собственной вине. И прекратить это наказание может только он сам. Для этого просто необходимо найти в себе силы покаяться в содеянном и открыться Богу и людям. Великий пост называют временем покаяния. И действительно, созданы все условия, чтобы остановиться, прислушаться к голосу своей совести, сверить свою жизнь с евангельскими заповедями и, если необходимо, признать ошибки и что-то в себе изменить. Только в том случае, если человек найдет в себе силы сделать это, где бы он ни оказался, в любой ситуации, в любом месте, с любыми людьми, он будет чувствовать себя как дома, в окружении родных и близких.
Библейские чтения Великого Поста. Библейские чтения Великого Поста.
Книга притчей Соломоновых.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами священник Стефан де Мусчи. Сегодня в православных храмах во время вечерни читается отрывок из 5 главы книги притчей Соломоновых. С 1 по 15 стих. Давайте его послушаем.
«Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знания. Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речи ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силою твоею чужие, и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, и скажешь: «Зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением? И я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим, едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя».
Люди нередко задаются вопросом: какая самая главная добродетель? Чему важно научиться? Какой навык приобрести? Читая Писание, христианин, конечно, видит, что основой всей нашей жизни, всего нашего христианского поведения, является любовь к Богу и к ближнему. Не случайно, отвечая на вопрос о том, какая заповедь в законе наибольшая, книжник называет Христу именно эту. Но сами по себе слова о любви сегодня настолько обесценились, что у многих вызывает только раздражение. Любовь, любовь, все о ней только говорят, но делают очень мало. В действительности о любви проще говорить, чем ее проявлять. И дело не только в том, что человеку, как существу эгоистичному, любить трудно. Дело в том, что не всегда понятно, какой именно поступок будет проявлением любви. Даже понимая, что надо любить тех, кто находится рядом с нами, мы не всегда понимаем, что именно и как надо сделать. Скажем, воспитывая ребенка, мы должны делать то, что считаем нужным, или потакать его желаниям. Кажется, что все должно быть сбалансировано. Надо и воспитывать, и уважать мнение ребенка, видеть в нем личность. Но как поступать в конкретных ситуациях? Сегодняшнее чтение начинается с призыва: «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему». Но что такое мудрость? Ответ на этот вопрос мы можем найти в молитве Соломона, которую он обращает к Богу. «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло». Итак, мудрость – это знание основ жизни, понимание того, что для человека добро и что зло. Для чего же человеку премудрость? В сегодняшнем чтении Соломон говорит, чтобы соблюсти рассудительность. То есть премудрость есть не просто знание добра и зла, но и способность к рассуждению о том, как сделать добро и не сделать зла. Эта способность к рассуждению настолько важна, что древние подвижники называли ее высшей добродетелью. Это не значит, конечно, что она выше любви, но благодаря рассудительности мы учимся проявлять любовь наилучшим образом. Человек же, который теряет рассудительность, соберет плоды, горькие как полынь. Согрешая и увлекаясь блудницей, он обращается на путь смерти. Причем, если взаимоотношения Бога и человека описываются через образ брака, то и блуд оказывается не просто блудом, но изменой Богу. Изменой, которая приводит к краху всей жизни. Интересно, что предостерегая сына не отдать другим своего здоровья, Соломон на самом деле говорит совсем не о самочувствии. Еврейское слово, которое он употребляет, можно было бы перевести как «величие». «Сын мой», как бы говорит он, «помни о том, что такое человек, о том, как он велик перед всем творением, ведь он образ Божий, и не предавайся блуду, и не изменяй Богу, чтобы не разочароваться тебе потом в собственной жизни. Будем и мы, следуя совету премудрого Соломона, помнить о нашем призвании и жить рассудительно».
Библейские чтения Великого Поста.